Добрый день, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев, и это наша программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – политолог Василий Жарков, политический философ, политический историк. Василий, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Как это ни прискорбно, хочу начать с фигуры Путина. Путин всюду. Я прохожу по зданию аэропорта, со всех обложек, всех журналов в киосках смотрит на меня одно и то же лицо. Он действительно является основным ньюсмейкером современного мира, застывшего в ожидании ядерной войны. И вот я хочу спросить, с вашей точки зрения, это война Путина или война всей России?
Это интересный вопрос, Сергей. Конечно, на самом деле это война Путина прежде всего, но чем дольше она идет, тем больше Россия в нее погружается. И это одна из проблем этой войны. То, что была она начата, конечно, как война Путина, но продолжается она именно как война России, и развивается она как война России. И чем больше людей будет вовлекаться в эту войну, чем больше людей будет призываться на эту войну, чем больше людей будет погибать на этой войне, тем скорее эта война будет уже не только войной Путина. Но изначально, конечно, она возникла именно как война Путина, и она может завершена быть именно как война Путина.
Пытаясь реконструировать политическую логику, стоящую за развязыванием этой войны, этой агрессии, это самоубийство или это все-таки расчет? Я уточню немножко. Где-то в начале войны Владимир Пастухов, политолог, написал, что перед нами больше уже нету председателя кооператива «Озеро» под именем Путин, а есть аятолла Путин, который движим мессианскими идеями. И вот с этой точки зрения, это расчет или это мессианский акт?
Смотрите, это ошибочный расчет, который привел фактически к прыжку в пропасть. На самом деле я не верил, что он на это пойдет, потому что в этой войне невозможно победить. Но, видимо, все-таки его убедили в том, что это возможно. Или он сам себя убедил, мы не знаем всех этих деталей при принятии этого решения. Но, конечно, знаете, это выглядело так. Он вышел на нарисованный плац, на котором собирался принимать парад. Плац оказался воображаемым. И он просто провалился в пропасть и летит в нее сейчас. То есть вот вместо плаца там оказалась пустота. Потом, соответственно, он полетел в пропасть, исходя из этого, потому что там ничего не было. Вот он вышел, так сказать, ну как бы условно крещатик, да, вот он уже представлялся на крещатике, принимающем парад в честь вхождения туда российских войск. А это оказалось не крещатик, это оказалось пропасть. И он летит в него сейчас, и мы вместе с ним летим в эту пропасть.
Прекрасная метафора, хотел на ней зафиксироваться, напоминает мне финал Набоковского «Приглашения на казнь», когда, так сказать, все вокруг готово, декорация для казни главного героя, и вдруг, так сказать, поднимается ветер, и он оказывается в пустоте, сметает все это.
Да, ровно так, поэтому, понимаете, ну а теперь ему очень сложно в этом себе признаться. Видите, вот ему уже в последнее время задают вопросы. И Андрей Колесников его спрашивал, когда вот был сейчас там в Центральной Азии. И на этом Валдайском клубе его Федя Лукьянов спросил. Он все время уходит в отказ. Он говорит, нет, я ни о чем не жалею, мы будем продолжать и так далее, и так далее. И примерно он, так сказать, вот исходя из того, что он говорит сейчас, вот в данный момент, он где-то на 10 лет рассчитывает эту войну. Он сказал в последней своей речи на Валдае, что это десятилетие будет решающим в отношениях с Западом. Соответственно, значит, он говорит о том, что он эти 10 лет собирается воевать. Это не значит, что эти все 10 лет он будет воевать. Мы с вами понимаем, что его расчеты – это его расчеты, а жизнь может вносить не коррективы. Он уже вносит эти коррективы в его расчеты. Но по факту пока он не собирается никуда отступать. Он собирается планомерно завоевывать то, что он считает своим, а именно украинскую территорию. И территория, конечно, Белоруссии набиралась. Он считает, что она ему и так уже фактически принадлежит. Он, так сказать, сейчас будет вести эту войну за Украину до полного ее уничтожения, либо до своего поражения в этой войне.
Как вы считаете, он готов к смерти или к своему политическому поражению, к уходу с власти? Он готов к поражению, потому что, судя по его, так сказать, той якобы решимости, которую он демонстрирует, да, так сказать, мы попадем в рай, они сдохнут, и вот это вот, так сказать, лучше зачем нам мир, в котором нет России, он готов к собственной смерти?
Я не уверен в этом. Честно говоря, мне кажется, что вообще-то говоря, вот это вот его метаморфоза, когда он из довольно посредственного, не очень крупного чиновника из Петербурга стал властителем мира. Да, вот вы не случайно сказали о том, что он смотрит на нас с каждой обложки. Он обладает самой большой властью в мировой истории. Это власть над 1/7 части суши, обладающей ядерным потенциалом, который способен уничтожить мир несколько раз. И при этом это власть на уровне абсолютных монархий XVIII века. Понимаете? Но если представим себе Людовика XIV с ядерной бомбой, ну, это же невозможно представить. Вот это во многом, да еще к тому же поднявшийся, не знаю, там, из каких-нибудь конюхов. Вот это вот, собственно говоря, то, что мы видим в лице этого человека сейчас. И поэтому, понимаете, мне кажется, что там произошли такие фатальные сдвиги в его мировосприятии, что он просто не понимает, как он может. Он, во-первых, отождествляет себя с Россией. Он отождествляет себя со своей властью. Этой власти он не может лишиться. И жить он намерен, на самом деле, вечно. Если мы посмотрим, какие исследования он финансирует, какие, так сказать, там чуть не оккультные акты он проводит в своем, так сказать, там где-то на Алтае, в Туве или там где-то еще, то, соответственно, мы понимаем, что этот человек, на самом деле, не готов умирать и не собирается этого делать. Соответственно, он готов, вообще-то говоря, в идеале он бы шел бы вечно, и он финансирует, повторяю, исследования, так сказать, бесконечной жизни. Вот. Но, соответственно, понятно, что это обычно, это, скажем так, не научные исследования, но он их финансирует, значит, он в это верит. И он как бы рассчитывает на то, что это возможно. Другое дело, что его смерть рано или поздно настанет. Когда это будет, мы не знаем с вами. Но он не собирается этого делать и не собирается расставаться с своей жизнью.
Вы недавно опубликовали на сайте Sapere Aude, это, да, школа гражданского просвещения, которая сейчас так начинается, статью под названием «Триада Путина». И вот вы пишете об этих трех компонентах, да, три источника, три составные части путинизма. Жизнь Путина, власть Путина, война Путина. И слушая вас сейчас, я понимаю, что все три он собирается продолжать вечно, да? Вечная жизнь, по крайней мере, десятилетняя война и точно так же его, так сказать, несменяемая вечная власть. Он не готов рисковать ни одним из трех компонентов.
Абсолютно, абсолютно. Более того, он из войны родилась его власть, если вы помните. Когда он, собственно, стал премьер-министром еще, что началось? Началась Вторая Чеченская война. Мы помним, как это было, когда сначала взорвались дома в Волгодонске, в Буйнакске, в Москве, и дальше он объявил войну. Эта война шла, между прочим, без малого 10 лет, и, соответственно, эта война продолжалась дальше, мы помним с вами, в Норд-Осте, которому 20 лет недавно исполнилось, в Беслане и так далее, и так далее. И эта война питала и власть. То есть общество настолько было испугано этой угрозой уничтожения, что оно подчинилось ему. Мы все фактически подчинились ему. Сказали, делай, что хочешь, если нас спасет, что мы будем тебя признавать в качестве президента. И неожиданно он из ничего фактически. Ну что такое был Путин в августе 1999 года? Давайте вспомним это. Он превратился во все, возымел такую власть, которая не была ни у кого до него в стране. Это один момент. Понятно, что эта власть неотделима от его войны и неотделима от его жизни, потому что эта власть может принадлежать только ему. Он не может ее никому передать, он не может ее никому завещать, он не может ее ни с кем разделить. Одно неотделимо от другого. Более того, война, соответственно, и, кстати говоря, дальше ведь повторялись эти истории. Хорошо, чеченская война закончилась. Что было дальше? Дальше он оставил на какое-то время свой пост. И, опять же, случилась грузинская война, если вы помните, которая придала... Во-первых, она напомнила всем, кто в доме хозяин. Во-вторых, она дала массовую поддержку населению тогда, между прочим. Это мы забываем об этом, что тогда большинство его поддержало. И, соответственно, эта война показалась ему таким, знаете, важным, удачным уходом. Он подумал, замечательно. Дальше был 2014 год, то же самое, все прошло замечательно, 86% его поддержали, и, так сказать, мы знаем, что его власть укрепилась. И сейчас собственно говоря, он собирался делать то же самое. Но здесь произошло, ну, скажем так, как говорят в молодежной среде, да и в наше время, в наши студенческие годы уже так говорили, облом. Вот вышел он на эту площадь, и вот все, теперь, значит, понятно, что не выиграет он в этой войне.
Ну, вот тут, конечно, дилемма. Облом или, знаешь, как говорят, пацан к успеху шел, но не подфартило. Вот у него как-то, да, у пацана обломалась фигура успеха. И что теперь? Потому что мы понимаем, что война Путина – это власть Путина – это жизнь Путина. Невозможно потерять ни один из компонентов этой триады, невозможно потерпеть поражение. И что делать теперь, если будет поражение в этой войне? Фактически оно означает конец власти и конец жизни для него?
Конечно, конечно. Поэтому, смотрите, здесь есть три выхода, по большому счету. Один выход – это, условно говоря, признать, но не то, чтобы его победителем, но не признать его проигравшей страну. То, что он пытается сейчас всячески продавить сам. Он же понимает, что он выиграть в этой войне не может, уже он понимает это. Но он хотя бы хочет, чтобы признали не проигравшей страну. Чтобы вот, ну, разошлись по тем примерно позициям, на которых сейчас находятся. Значит, вот захватили территорию там частично Донецкой и Луганской областей, частично Запорожской области, Херсонской области, практически всю весь Крым. Вот это, значит, оставьте нам. Значит, дальше, соответственно, признайте, ну, неважно, мы скажем, что мы победили население. Вот мы же 4 области присоединили новых. Вот, при этом потеряли там, может быть, уже 80 тысяч человек, но это никого, его не интересуют эти все детали. Вот, значит, мы так и вот отползем, и дальше будем зализывать раны и как-то, так сказать, будем говорить, что мы еще всем покажем. Да, это один сценарий, но на него уже никто не пойдет в мире. Потому что все понимают, что 2014 год всех научил тому, что эту силу нельзя остановить таким образом. Нельзя действовать путем умиротворения агрессора. Хотя он постоянно ищет своих партнеров на Западе. Видите, даже Илон Маск в какой-то момент был соблазнен на его разговоры. Да, значит, понятно, что он будет искать, он будет пытаться вот эту вот сторону пробивать. Да, это один сценарий. Второй сценарий, который сейчас реализуется базово, это сценарий добиться его поражения все-таки в войне. И Украина, которая наступает там под Херсоном, под Харьковом, где-то еще, этот сценарий реализует. Но этот сценарий чреват новыми потерями, во-первых. Во-вторых, он чреват эскалацией конфликта. И Путин уже выложил все свои козыри. Он сказал, сначала мобилизация, да? Дальше, соответственно, это тактическое ядерное оружие и дальше стратегическое ядерное оружие. Он уже все три косаря своих выложил. Но главное, что ему никто не ответил, обратите внимание, Сергей. Никто ему на это не ответил.
Второй сценарий – это сценарий 45-го года, да, но Гитлер с ядерным оружием.
Ну, скажем так, 45-го года. Я бы сказал так. Знаете, мне больше это напоминает Первую опиумную войну. Вы знаете, император Поднебесный считал, что он тоже в центре мира находится, и что у него сильнейшая армия в мире. Достаточно будет показать несколько таких точных ударов по командным пунктам, по каким-то объектам военным, чтобы все стало на свои места. И чтобы все увидели, чего эта армия мира... Ну, мы уже, в общем-то, и так понимаем, что это никакая не вторая армия мира. Но вот как бы, чтобы поставить все точки над «и». Я называю эту войну, знаете, первой кокаиновой войной. Употребляют в Кремле, как мы понимаем с вами, после аргентинского кейса. Вот. И, кстати говоря, ведь опиумная война, она же тоже происходила на страшной опиумной зависимости, да, значительной части китайской элиты и китайского чиновничества. Ну, а здесь вот кокаиновая война идет такая. Это скорее вот про это, понимаете? Это не то, что здесь будут какой-то штурмовать Москву, знаете, ставить над дворцом съездов, значит, какой-то флаг украинский. Да, этого не будет.
Это второй сценарий. Давайте сохраним интригу и после перерыва поговорим о вашем третьем сценарии.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Это программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш гость – политолог Василий Жарков. Говорим о трех источниках и трех сценариях. Не трех составных частях, да, как у классиков, а трех источниках путинизма. Это жизнь Путина, власть Путина и война Путина. И трех сценариях окончания этой войны. Первый сценарий – это финский вариант по итогам Зимней войны, или, скажем, там, северо-кипрский вариант. Второй сценарий – это победа над Путиным, что, в общем-то, чревато собой различными ядерными гамбитами. А какой же третий сценарий?
Ну, смотрите, у нас есть триада, да? Власть, война и
жизнь. Да.
Значит, власти, понятно, мы можем лишить, прекратив войну. Да, но можем зайти с другой стороны. И я чисто теоретически рассуждаю сейчас. Понимаете, это логическая игра. Я ни в коем случае не являюсь ни военным экспертом, ни тем более специалистом по специальным операциям. Да? Но понятно, что можно лишить его жизни.
Собственно, мир к этому подходил. Это Бен Ладен, это сценарий Бен Ладена, это сценарий устранения Саддама Хусейна, который, впрочем, занял очень много времени.
И, кстати, обратите внимание, в той же Валдайской речи он специально, вот это кульминация его речи, это, конечно, когда он вспоминает Сулеймани. Он уже не случайно его вспоминает, он примеряет на себя этот образ.
У него в голове, конечно, сидит и Чаушеску, и Каддафи, и Саддам, да, и Милошевич в Гааге. Я думаю, что эти образы довольно сильно стоят перед глазами нашего суверена.
Смотрите, но здесь есть несколько ограничений. Во-первых, конечно, внутри страны на это вряд ли кто-то решится. Мы понимаем, что есть такой хороший старый анекдот, вы наверняка его знаете, про овощи и мясо. Вот, я не знаю, стоит ли его повторять для нашего
аудитории. Да, я помню, да. Что будет, а что будут овощи? Овощи тоже будут мясо.
Да.
Есть другой вариант этого анекдота, когда это самое, Путин заглядывает в холодильник, там это трясется, холодится, он говорит, не бойся, я за кетчупом.
Поэтому, соответственно, здесь у нас ситуация такова, что внутри страны я особенно не вижу этого сценария, хотя все возможно, но просто мы не видим. Мы с вами все-таки исследователи, мы наблюдаем наблюдаемое. Ненаблюдаемое нам очень трудно как-то анализировать. Да, с другой стороны, на международной арене тоже есть свои ограничения. Все-таки он президент страны. На каком основании его будут уничтожать? Если его признают международным террористом, и к этому, на самом деле, уже некоторые шаги делаются, потому что вы знаете, что уже даже ОБСЕ признала фактически режим России террористическим. Да? Это важный шаг, тем более, что это не самая радикально настроенная организация в мире, как мы понимаем с вами. Но для этого нужно какие-то еще действия. Вот, например, если он нанесет ядерный удар по Украине или по какой-то еще другой стране, то, конечно, это автоматически приведет к тому, что он будет признан международным террористом, и, скорее всего, будут нанесены поражающие удары не только по российским вооруженным силам, но и по центрам принятия решений. И я думаю, что об этом ему достаточно ясно объяснили. Отсюда, собственно, это образ Сулеймани возник. Понимаете? Соответственно, здесь вот не все так просто. Нельзя, вот так сказать, по нашему желанию взять это и сделать. Тут
нет, ну, естественно, это сейчас абсолютно такие гипотетические рассуждения, да. Но в любом случае в рамках сценарного прогнозирования любой человек, принимающий решение и представляющий, как-то пытающийся помыслить себе будущее, должен рассмотреть весь спектр сценариев, в том числе и как бы невозможных на настоящий день. Скажите, а сейчас то, что происходит, вот как политолог, специалист по международным отношениям, вы можете характеризовать это как Третью мировую войну? Или она еще не началась?
Смотрите, я очень аккуратен с такими вот метафорами. С одной стороны, конечно, учитывая размеры России, а Россия на минуточку граничит с тремя частями света. С Европой на западе, с Азией на юге и с Северной Америки через Северный Ледовитый океан и Берингов пролив. Поэтому это большая территория. И, конечно, пока это выглядит как большая региональная война. Знаете, было такое понятие «Первая мировая африканская война». Ее, кстати, в Европе не особенно замечали, но она же была такая война. Вот примерно с этим сопоставим то, что сейчас происходит здесь. Это война, в которую уже вовлечены практически все основные страны мира, так или иначе, потому что они на это реагируют. На это реагируют, с одной стороны, Европа и Америка, на это реагирует Китай, на это реагирует Индия, на это реагирует там Ближний Восток и даже Латинская Америка. Поэтому в этом отношении, конечно, эта война имеет, скажем так, выражаясь языком наших учебников, всемирное историческое значение. Поэтому, кстати говоря, Запад не имеет права в этой войне проиграть.
Насколько возможно прямое вмешательство Запада, прямое столкновение России и Запада, и сил Запада в этой войне? Даже, скажем, если будет Запад решит закрыть небо над Украиной или обеспечить безопасность зерновых конвоев в Черном море?
Я думаю, что это вмешательство очень даже возможно, особенно если эскалация конфликта с российской стороны будет продолжаться, и особенно когда станет ясно, что уже, так сказать, закрывать эту тему, понимаете? А с другой стороны, такое вмешательство возможно только в том случае, когда будет понятно, что ответного удара стратегическими ядерными силами не поступит. Вот в таком случае, да, я думаю, что это вмешательство очень возможно, и даже, я вам скажу, больше. Может быть, оно даже необходимо.
В данном случае возможно ли говорить, что Россия может... начнется такой конфликт цивилизаций по Хантингтону, и Россия в данном случае будет выступать на стороне исламского мира и Китая, что Путин может рассчитывать на поддержку других великих держав, Индии, Китая, возможно, исламского мира, что это некий шаг к мировому глобальному противостоянию, на который, видимо, Кремль очень рассчитывает.
Это, опять же, ошибочный расчет. Абсолютно ошибочный расчет. Во-первых, исламский мир не един, как вы знаете.
Это понятно, да.
Мягко говоря, и я думаю, что Саудовская Аравия никогда не будет поддерживать Путина. Иран, да. Вместе с исламским миром, согласитесь, это его часть, и более того, эта часть тоже такая выступающая в роли enfant terrible в отношении остального исламского мира. Что касается Китая, то я думаю, что Китай сейчас выбирает, как ему либо продолжать занимать нейтральную позицию, либо все-таки начинать активнее вмешиваться. Потому что пока, вот то, что я наблюдаю с июня месяца, происходит следующее. Запад говорит Китаю, усадите Россию за стол переговоров, а Китай говорит Западу, усадите Украину за стол переговоров. А понимаете, Китай здесь тоже не высказывал ни разу своей заинтересованности в этой войне. И в какой-то момент, кстати говоря, в моем анализе Китая не так много, может быть, это несправедливо. Потому что я думаю, что Китай может здесь выступить как раз в роли такого, знаете, такой гири на весах, который все изменит окончательно и не в пользу Путина.
И не будем забывать, что в новой стратегии национальной безопасности США Китаю отведена роль главного соперника США, а России всего лишь как региональной державы, как вызова Америки, но не главного соперника Америки. То есть здесь четко расставлены приоритеты. Последний вопрос, наверное, который успеем обсудить. Новый миропорядок. Если пытаться представить себе новый миропорядок после этой войны, по итогам этой войны, каково в нем может быть место России?
Хороший вопрос, потому что на самом деле Россия, боюсь, после этого поражения будет переживать очень длительный период депрессии, очень длительный период какого-то даже не рессентимента, а именно депрессии. Ну, по аналогии, на самом деле мы можем сравнить. Вот Северная война. Мы обычно говорим, как хорошо, что шведы проиграли Северную войну. Видите, какая замечательная Швеция. Но только мы забываем, что Швеция 10 лет примерно после этой войны находилась в состоянии депрессии, жуткого такого сумрачного состояния, и где, повальный алкоголизм был нормой в стране. эта страна начала более-менее оживать и подниматься с 20-30-х годов прошлого века. То же самое касается уже упомянутого мной случая с опиумными войнами, когда Китай тоже где-то на 150 лет...
Столетие позора, как это называется, да, в китайской, да, официальной. Да. Да.
Поэтому здесь это тоже возможно. Но смотрите, здесь есть такой нюанс. Россия, мы уже договорились с вами, очень большая страна. И очень важно, какое место будет занимать как бы эта территория в мировом раскладе сил. Потому что, например, понятно, что первый претендент на российские земли – это сейчас Китай, между прочим. Но смотрите, а насколько интересно, например, европейским соседям, чтобы на месте такой гнилой и довольно-таки коррумпированной и слабой страны, как Россия, образовалась, например, Китайская империя. Я не думаю, что это входит в их интерес. Да? Соответственно, им нужно будет как-то подумать о том плане для России, когда, значит, с одной стороны, понятно, что будет и уничтожена угроза с ее стороны, понятно, что ее вооруженные силы, ее ядерные силы будут поставлены под международный контроль. А с другой стороны, когда все-таки будут сделаны некие вливания в эту территорию с тем, чтобы она все-таки осталась в западном альянсе сил. Для этого, согласитесь, есть предпосылки.
Да,
все-таки
да.
Россия несколько раз уступала союзницей западных держав.
Согласен.
И в этом отношении она не потеряна совсем для мира. Поэтому вот здесь, конечно, сейчас, на самом деле, я знаю, об этом уже ведутся такие предварительные исследования. А что нам делать с Россией дальше?
Василий, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. У нас на связи был политолог Василий Жарков. Ну, а возвращаясь к тому, что он в самом начале говорил, к его статье о триаде Путина, жизнь Путина, власть Путина, война Путина, между нами в сегодняшнем дне, да, в ноябре 2022 года и вот этим ближайшим дальним, отдаленным или более близким будущим стоит, как не печально это признать, фигура Путина. И без решения этой радикальной проблемы, смены власти в России, я думаю, никакие сценарии будущего мироустройства мы обсуждать не сможем. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, Радио Свобода.